как в древности оратор, знаменитый в Афинах или в Риме, где цвело великое когда-то красноречие, печально замолчавшая с тех пор, готовясь к речи важной и серьезной, сбирал свои все силы, выдавая лишь жестами безмолвное волнение свое, и, наконец, заговорив, пускал высоких слов потоки быстро, без предисловий, чтоб не замедлять свое стремление к истине и праву. Так искуситель, воодушевясь, во весь свой рост поднявшись, страстно начал: «О ты, святое, мудрое и мудрость, дающее растенье, матери знанья, как ясно силу всю твою в себе я чувствую! Не только различаю вещей причины, вижу я пути сил высших, хоть они и велимудры. Не верь, царица мира, и не бойся угроз тех страшных. Не умрете вы. Откуда смерть придет к вам? От плода ли он жизнь вам даст для знания? От того, кто угрожал вам? Посмотри, однако, ты на меня. Я ела и живу, и даже стало много совершенней, чем рок судил мне, только потому, что свой удел я превзойти решилась. Уже ли недоступно человеку то, что доступно зверю? Разве Бог на вас своим воспламенится гневом за столь пустой проступок? Разве он не будет вас скорее хвалить за храбрость, за то, что смерть и страх, чтоб эта смерть не значила, не отвратил немало вас от стремления смелого к тому, что осчастливит вас, что даст вам знание добра и зла? Добра! Как это верно! А что до зла, то, если точно зло на свете есть, не лучшее ли средство узнать его, чтоб после избегать? Не может Бог карать вас и быть правым. А если он не прав, то он не Бог, а потому и нечего бояться и слушаться его. Страх самой смерти в вас должен страх пред Богом подавить. Зачем он запретил вам это? Только за тем, чтоб вас в невежестве держать, чтоб вы пред ним благоговели слепо. Он знает, что в тот день, как этот плод съедите вы, вмиг озарятся светом глаза у вас, бродящих в полутьме, откроются, прозреют ваши очи. Вы будете, как боги, знать добро и зло вполне, как боги это знают. Я человеком сделалась внутри. Вы с этим в соответствии, конечно, должны богами стать. Как человеком стал зверь, так богом станет человек. Вот ваша смерть в чем состоит, быть может. Умрете вы, как люди, чтобы стать богами. Пусть грозят вам этой смертью, ее вам остается лишь желать. И что такое боги, чтобы люди в них превратиться не могли, как только божественную пищу станут есть? Нам говорят, что боги были прежде, чем мы, и нашей пользуются верой, чтоб убедить, что в мире все от них? Я в этом сомневаюсь, ибо вижу, что это в круг прекрасная земля, лучами согреваемое солнце, все производит. Боги ж ничего? Ведь если все от них, кто ж в это древо добра и зла познанье заключил? И кто поест его плодов, сейчас же имеет мудрость против воли их? И в чем обида им от человека, коль так же к знанию устремится он? И чем мешает Богу ваше знанье или пользование ваше этим древом, когда все вещи в мире от него? или это зависть? Разве может зависть в груди небесной жить? Вот причина, и есть еще другие, почему вам плод тот чудный нужен непременно. Возьмишь его, богиня-человек, сорви без страха и вкушай свободно. Так кончил он коварные слова, которые чрезмерно легкий доступ нашли к ней в сердце. Пристально смотрела она на плод, который соблазнить одним своим мог видом, и звучали в ушах ее злодея уговоры, которые притом казались ей исполненными разума и правды. Меж тем уж час полуденный пришел, и голод в ней проснулся, ароматом прекрасного плода еще усилен, и засветилось у нее в глазах стремление плод тот тронуть или отведать. Но медля все же исполнить это, так она сама с собою рассуждала. Действительно, достоинства твои, о лучшие из плодов, хоть человеку ты запрещен, должны быть славны, дивны, коль скоро запрещенное твое вкушенье твари, прежде бессловесной, такое красноречие принесло и языку безмолвному внушило такую произнесть тебе хвалу. Тебя и тот хвалил, кто запрещает плоды твои. Тебя он называл познание древом, деревом познания добра и зла. Вкушать твои плоды он не дозволил. Это запрещение тебе, однако, только к чести служит. Ты можешь, значит, сообщить добро, которое нам не дано. Не зная добра, нельзя иметь его. Или если его имеем мы, о том не зная, то это все равно, что не имеем. Нам попросту сказать, запрещено от Бога знание. Нам он запрещает добро. Он мудрость запрещает нам. Такой запрет нас связывать не может. Но если смерть нас после цепью свяжет, к чему свобода внутренняя нам? В тот самый день, как мы тот плод прекрасный отведаем, должны мы умереть. А что ж змея не умерла? Вкусила она плодов и все-таки живет, владеет знанием, говорит и мыслит, а прежде лишена была рассудка. Иль смерть для нас придумана одних? Иль пища та разумная доступна животным лишь, а нам запрещена? Да, кажется, животным лишь. Однако животное, которое впервые ее вкусило, зависти чуждаясь, нам радостно приносит то добро, которое ему доставил случай. Вот нам свидетель чуждой подозрений, бесхитростной, правдивой, дружелюбной. Чего же мне бояться? Или, верней, как знать, чего мне следует бояться, когда ни зла не знаю, ни добра и ничего не ведаю о Боге, о смерти, о преступном и законном? Но здесь растет лекарство от всего. Божественный плод этот, милый взору, меня зовущий взять его, отведать, дающий мудрость силою своей. Что ж мне мешает взять его спокойно, чтобы разом ум и тело напитать? И вот она в недобрый час поспешно достала плод, схватила, стала есть. Земля свою почувствовала рану. От недр своих глубокий тяжкий вздох природа испустила. знаки горя во всех своих делах она явила, затем, что в миг один погибло все. Коварная змея в кусты нырнула, легко и было сделать это. Ева, поглощена вкушением плода, уж ничего вокруг не замечала. Такого наслаждения ни один, да то ли плод ей не давал. Казалось, действительно ли это было так, или рисовалось лишь воображение от гордого желания все познать, достигнуть и божественности также. Поспешно, жадно ест его она, не зная, что есть смерть. И вот, насытясь, как будто опьяненная вином, в шутливом и приятном настроении она себе самодовольно молвит: «Могучее и доблестное древо, дрожайшее из всех дерев в раю, благословенный дар твой сообщает нам мудрость. Обесславлено ты было, и праздно твой прекрасный плод висел, как будто сотворен он был без цели. Отныне будешь первой ты моей заботой. Утро каждое я с песнью к тебе пойду, воздам тебе хвалу, и буду вечно облегчать я бремя ветвей твоих, доступное для всех. И, вскормлено тобою, я созрею для знания. Все, как боги, буду знать». И пусть тогда завидуют другие мне в том, чего мне дать они не в силах. Будь этот дар от них, не рос бы он здесь так свободно. И тебя я также благодарю, о мой руководитель надежнейший, мой опыт. Без тебя я вечно бы в невежестве осталась, а ты мне двери мудрости открыл, дал доступ к ней, таившийся так скрытно. И я, быть может, скроюсь далеко и высоко отсюда небо, слишком удалено, чтоб можно было видеть оттуда все, что на земле творится. Другой заботой занят, может быть, великий запретитель наш, и ею от вечного надзора отвлечен, или мирно со шпионами своими сидит. Но как к Адаму я явлюсь? Скажу ли ему о важной перемене, случившейся со мной, чтоб разделить с ним все мое блаженство, или лучше избыток знания удержу себе без дележа, чтоб этим мне пополнить все то, чем обделен наш женский пол, и тем его любовь еще усилить, стать равною ему, или, может быть, кое в чем и высшим? Я того желала б. Кто ниже, разве может быть свободен? Так было б хорошо. А если Бог все это видел? Если смерть наступит? Тогда я перестану быть, и вступит в брак Адам с другой Евой. С ней будет наслаждаться. Я ж исчезну. Нет, нет, об этом мысль одна есть — смерть. Так решено. Пускай Адам разделит со мной удел блаженства или горя. Он так мне мил, что тысячи смертей перенесу я, только бы с ним вместе, а без него мне будет жизнь не в жизнь. Сказав, она от дерева пошла, но прежде перед ним склонилась низко, как будто силу в нем почтить желая, дающую сок мудрости, рожденный от нектара питья богов. Меж тем Адам, свою подругу ожидая, ей из цветов отборных сплел венок, чтоб кудри золотые ей украсить и сельский труд наградой увенчать, как делают жнецы с царицей жатвы. О радости великой он мечтал, утешиться хотел в разлуке долгой. Но все ж болело сердце у него, предчувствуя недоброе невольно. Он слышал, как оно неровно билось, Навстречу к ней пошел он тем путем, какой она избрала утром. Должен он проходить был мимо древа знания. Там он ее и повстречал, как только она пошла от дерева. В руке она держала ветвь с плодами, нежно пушистыми, чудесный аромат струившими, вновь сорванными ею. К нему она спешила. На лице Адам увидел у нее уж слово готовое, стремление оправдаться, и льстиво Ева молвила ему: «Адам, ты удивлялся, что не шла я? Я о тебе соскучилась сама. Таким мне время долгим показалось. Такого нетерпения любви до ныне, право, я еще не знала и не хочу вторично испытать. Нет, пробовать теперь я не отважусь, к чему без пробы так стремилась я. Мучительно в разлуке быть с тобою. Но странную причину я была задержана. Ты, верно, удивишься, узнав ее. То дерево ничуть не вредно нам, как это нам сказали, и не опасно есть его плоды. Вкушенье их нисколько не приводит к неведомому злу. Напротив, нам оно глаза чудесно открывает и делает богами тех, кто ест. Я недавно также их поела. Премудрая змея, быть может, ей тот плод не запрещен был, или запрета не слушалась она, отведав их, не умерла, как этим нам грозили, а получила человечий голос и ум, и дивно стала рассуждать. Она меня так ясно убедила, что я плодов отведала и сразу увидела ее всю правоту. Я вижу ясно то, что прежде смутным являлось мне. Расширился мой дух, окрепло сердце, к божеству я ближе. Я к этому стремилась для тебя, главнее всего, а без тебя готова была бы я всем этим пренебречь. Блаженство мне тогда блаженство, если участвуешь ты в нем, а если нет, противно, скучно. Надоест мне скоро, поэтому отведай же и ты, чтоб нас соединил единый жребий, одна была б нам радость и любовь, а если не отведаешь, мы будем различием нашим разъединены, и для тебя нельзя мне будет сбросить божественность. Уж поздно, не судьба». Так молвила она с веселым видом, но на щеках ее уже горел румянец нездоровый. Страшной вестью о преступлении Евы поражен, стоял Адам весь бледный. Хладный ужас по жилам заструился у него, и задрожали все его суставы. Из ослабевших рук упал венок, сплетенный им для Евы, и увяли печально обвалившиеся розы. Безмолвно, бледный, долго он стоял, и речь он вел немую сам с собою. «О, ты из всех прекраснейшее Божьих созданий! Ты — последняя из них и лучшая, в котором воплотилось все высшее, что зренью или мысли представиться могло бы, все святое, божественное, доброе, любви достойное. Зачем ты так погибла? Для чего внезапно пала ты, искажена и растлена, и смерти обречена? Как ты презреть решилась запрет тот строгий, оскорбить тот плод священный? Некий хитростный, проклятый обман врага тебя на то сманил и погубил меня с тобою вместе. Да, я решился умереть с тобой. Как жить мне без тебя? Как мне лишиться твоей беседы, милой, и любви, и снова жить в лесу здесь одиноко? Пусть Бог другую Еву сотворит, пусть вновь возьмет ребро мое, разлука с тобою вечно в сердце будет жить. Нет, нет, с тобою тесно от природы я связан, плоть от плоти ты моей, кость от костей моих, твой жребий будет моим всегда. В блаженстве или в горе? Так думал он, и как бы овладев собою после страшного испуга и после дум смущенных, подчинясь тому, что он считал непоправимым, он Еве так спокойно отвечал. «Отважный шаг, — затеяла ты, Ева, — бесстрашно. Огромную опасность ты вызвала, так смело посягнув на плод святой, который с вожделением нельзя нам было даже созерцать, как запрещенный, и тем меньше трогать, не говоря уже о том, чтоб есть. Но прошлого, конечно, не воротишь. Что сделано, то сделано. Не может того никто поправить, ни судьба, ни даже сам Господь Всесильный. Впрочем, быть может, не умрешь ты. Может быть, проступок твой теперь не так уж гнусен за тем, что плод уж был вкушен другими. Он ранее был осквернен змеей, он стал доступен, святости лишен. Да и змея осталась живою, не умерла, и, как ты говоришь, достигла высшей жизни, человеку подобно став. Все это побуждает и нас, плода отведав, как она, стремится соответственно стать выше, а это может лишь повесть к тому, что будем боги мы или полубоги, как ангелы. Не думаю я также, что Бог, Создатель мудрый, хоть грозил, серьезно пожелал бы уничтожить нас, лучшее его создание, выше всех дел его, поставленное им. С падением нашим все, что сотворил он, для нас должно, конечно, также пасть. Итак, весь свой великий труд напрасным признал бы он. Творить и разрушать, труд даром тратить неприлично Богу. Если даже может он создать все заново, губить нас не захочет, чтоб не доставить торжества врагу, который бы сказал: «Неверно счастье любимцев Бога». Долго угодить никто ему не может. Он низвергнул меня, потом сгубил он человека. За кем-то будет очередь теперь? Врагу такого повода к злословию не даст он. Впрочем, жребий мой с твоим связал я и готов на ту же кару. И если это смерть, то смерть с тобой мне будет жизнью. Чувствую я сердцем, как тесно я с тобой природой связан. В тебе мое все существо. Что будет с тобою, то же будет и со мною. И разлучить нельзя нас. Мы одно, едина плоть. Ты сгинешь, и я сгину.
Так говорил Адам. А наш в ответ: «О, славное свидетельство безмерной любви, пример возвышенный и дивный! Хотела бы ему я подражать, но далеко не так я совершенно, как ты, Адам, достигну ли того? Как я горжусь своим происхождением от плоти дорогой твоей, как рада словам твоим о единении нашем! одно в нас сердце и одна душа. И этот день всего докажет лучше нам это. Он покажет, что скорее, чем убояться смерти или худших, чем смерть последствий, из любви ко мне ты совершишь такое же преступление, такой же грех, коль это грех, как я, вкусив плода прекрасного, чья сила добро всегда к добру приводит, прямо или косвенно, сегодня нас приводит к такому испытанию любви, какого мы до ныне не знавали. Когда подумать я могла, что смерть, которую грозили нам, наступит вслед за моей попыткой, я одна все вынесла б тогда, не убеждала б тебя к тому, что мир погубит твой, особенно теперь, когда я вижу, как твердо ты мне верен, как сильна твоя любовь, что нет ей равной в мире. Но чувствую совсем иное я, не смерть, а жизнь, еще полнее прежней, свободный взор и новые надежды, и радости, и столь чудесный вкус, что все, что прежде мне казалось сладким, теперь мне пресным кажется и грубым. Верь опыту, Адам, отведай смело, а смерти страх пусть ветер унесет. Так говоря, супруга обнимала и плакала от радости она, в восторге от его столь благородной любви, что он готов из-за нее понесть и Божий гнев, и кару смерти. В награду за угодливость такую злосчастную, такая и награда прилична. Вкусительных плодов она отдала ему с той ветки вдоволь, а он не постеснился их поесть, хоть знал, что делать этого не должен. Он не обманут был, но обольщен, вполне поддавшись чарам женской ласки. Вновь задрожала внутренность земли, как будто вновь страдания ощутила, и снова вся природа восстанала, стемнело небо, прокатился гром, и капли слез с небес упали грустно. Свершился первородный смертный грех. Адам на то не обращал внимания, ел досыта, и Ева не страшилась свой повторить проступок, чтоб смягчить сообществом супруга преступление. И вот, как бы опьянены вином, они в блаженстве плавали, и в грезах казалось им, что в них уж расцвела божественность, и на могучих крыльях возносит их над жалкою землей. Но лживый плод совсем не в этом виде на них свое влияние показал. В них возбудил он плотские желания. Адам на Еву похотливо стал смотреть. Она ему платила тем же. Горели оба страстью. Наконец, Адам ей так сказал в шутливом тоне: «Я вижу, Ева, что твой вкус хорош, изящен, вкус же в доброй мере мудрость. Ко всякому сужденью прилагаем мы это выражение, веря небу. Хвалю за угощение. Ты сегодня прекрасно позаботилась о нем. Мы много потеряли, не вкушая до ныне этих сладостных плодов, и вкуса настоящего не знали. Коль вещи запрещенные всегда так хороши, то пожалеть нам надо, что дерево одно лишь, а не 10 запрещены. Однако же теперь насытясь, нам с тобой подумать надо, как трапезу прекрасную такую достойную забавою венчать. С тех пор, как в первый раз тебя встретил и в жены взял, ни разу не была краса твоя такой совершенной, не возбуждала так во мне желание тобою насладиться, Ты милей сегодня, чем когда-нибудь. Конечно, благодаря чудесному плоду.
Так он ей молвил, взором и руками любовные намерения свои ей выражая. Ева понимала его вполне, и взор ее горел. Взяв за руку жену ее, к скамейке тенистый он повлек, над коей крыша ветвей зеленых низко наклонялась. Он вел, и не противилась она. Покрыто было ложе все цветами, фиалки, асфодел и гиацинт, земли цветущие нежная одежда его устлали густо. Здесь они любви утехой щедро насладились, запечатлели грех совместный свой и долго пылкой страстью утешались, пока не погрузились оба в сон, утомлены любовную игрою. И скоро сила лживого плода, которая веселыми парами их душу обольстила и ввела их внутренние силы в заблуждение, вся испарилась. И тяжелый сон, рожденный нехорошими мечтами, обремененный совестью нечистой, покинул их. Проснулись они, не отдохнув, взглянули друг на друга, и сразу увидали, как открылись у них глаза и как темно в душе. Невинность, им служившая завесой, собой заслонявшей знание зла, исчезла. Их спокойствие, сознание их правоты, природная правдивость и честь их окружавшая исчезли. Остался обнаженным грешный стыд. Лишь он их покрывал своим покровом, еще ужасней обнажая их. Так некогда потомок мощный Дана, Самсон, могучий Геркулес, восстав от ложа филистимлянки Далилы позорного, проснулся, потеряв красу своих кудрей и с ней всю силу. Утратив добродетель всю свою безмолвно, со смущением на лицах они сидели долго, как немые, и, наконец, Адам, хотя смущен не меньше Евы, так сказал печально.
«Не в добрый час склонила ты свой слух к словам червя фальшивого, о Ева, который у кого-то научился подделаться под голос человека. Он лживо возвышенье нам сулил, а верно лишь одно паденье наше.
Действительно открылись наши очи. Узнали мы добро и зло, и что же? Добро утратив, зло мы обрели.
Печален плод познанья, если в этом его вся суть. Нагими нас с тобой оставил он, невинности и чести, и чистоты, и верности лишил, и запятнал природные все наши достоинства. На лицах наших он след наложил позорный сластолюбие, откуда много зла произойдет, и кончится стыдом, что злом зачато.
Как покажу теперь свое лицо? Я Богу или ангелам, которых так часто я с восторгом созерцал? Их образы небесные отныне своим сиянием будут ослеплять земное существо мое. Не в силах их лицезренье вынесть буду я.
Ой, если бы в уединенье диком мне вечно жить в каком-нибудь лесу, где ветви бы дерев не пропускали ни света звезд, ни солнечных лучей, и покрывали б все густою тенью, подобно тьме вечерней. Вы меня покройте, сосны, кедры исполины, ветвей своих бесчисленных стеной, меня загородите, заслоните, чтоб больше их не видеть никогда.
Теперь пойдем с тобою в нашем горе поищем, чем бы лучше нам прикрыть на первый раз хоть эти наши части, которые нам кажутся стыдней всех прочих и для взора неприличней.
Быть может, здесь мы дерево найдем, которого широких мягких листьев по нескольку сошьем и опояшем в круг наших чресл, чтоб средние эти части прикрыть, затем, чтоб гость наш новый стыд там не сидел и нам не слал упреков.
Такой совет он дал. В густую чащу они вдвоем пошли и вскоре там нашли одно из фиговых деревьев, не то, чьи громко славятся плоды, из тех, что в Малабаре и Декане индийцы знают и поныне. Ветви оно распростирает в ширину, и, наклонясь, они пускают корни, из коих вновь дочерние деревья толпой вкруг древа матери растут. Так на колоннах этих создается высокий свод тенистый, а меж них блуждает эхо, и пастух индийский, полуденного зноя избегая, в прохладную туда приходит тень и загоняет стадо в промежутки, прорубленные в чаще той густой. С таких дерев они собрали листья, широкие, как амазонок щит, и, кое-как их сшив, в круг чресл надели покров напрасный, если им они свой грех и грозный стыд прикрыть мечтали. На прежнюю нагую славу их так не похож он был. Подобный пояс из перьев лишь носили дикари в Америке, когда она открыта была Колумбом. Дикие, нагие, они среди дерев по островам и по лесистым берегам блуждали. Так, нарядившись и свой стыд отчасти прикрыв, как им казалось, но в душе не чувствуя немало облегчения, уселись рядом Ева и Адам и стали плакать. И не только слезы из глаз струились, худшее внутри в душе у них забушевала буря. Проснулись страсти, ненависть и гнев, сомнения, недоверие, несогласие, и потрясли до глубины их душу, когда-то область мира, а теперь обитель беспокойства и тревоги. Рассудок власть над ними потерял, и слов его не слушала их воля, и взяли страсти чувственные верх над разумом, и власти домогались, стремясь над высшим низшее поставить. И вот Адам, расстроен с искаженным лицом и в новом, необычном тоне, возобновил прервавшуюся речь. «О, если б ты послушалась меня, осталась бы со мною, как просил я, когда в несчастный утренний тот час с тобою овладело вдруг желание какое-то гулять, тогда бы мы счастливыми остались, не сидели б так, как теперь, лишась всего добра, посрамлены, обнажены, жалки. Да». Пусть никто не ищет без нужды возможности испробовать ту верность, которую обязан он хранить. Исканья эти — самый лучший признак, что верность-то уже готова пасть. В ответ ему, оскорблена упреком, вскричала Ева: «Как ты мог сказать такие мне слова, Адам жестокий, на недостатки слабости моей, или, как сказал ты, на мое желание гулять? Свалить ты хочешь всю вину в том, что и при тебе могло случиться. Пожалуй, и с самим тобой. Случись то искушение там или здесь, в обмане, ты сам не заподозрил бы змею, когда она так ясно говорила. Как ждать вражды могла б я от нее? Не видно было, почему бы стала она желать мне зла или мне вредить. Что ж ты хотел бы, чтоб ни на мгновение я от тебя не смела отойти? Тогда бы лучше прямо мне остаться ребром твоим на месте неподвижным. А если уж я так слаба, зачем ты, мой глава, не запретил мне прямо идти,
коль так опасно это было. Чрезмерно ты сговорчив был тогда. Ты сам одобрил, отпустил, позволил. А если б сам ты был довольно тверд, не согрешила б я, не ты со мною.
Ей гневом в первый раз воспламеняв, вскричал Адам: «Так вот любви награда за то, что я неблагодарной Еве остался верен даже и тогда, когда она уже погибла. Мог бы я жить и все блаженство сохранить, но предпочел ему я смерть с тобою, и ты меня же укоряешь в том, что согрешила ты, что слишком слабо я от греха удерживал тебя. Но что же я мог сделать? Я усердно предупреждал тебя, остерегал, предсказывал грозящую опасность от скрытого лукавого врага. Что ж больше? Мог употребить я силу, но над свободной волей силы нет. Тебя самонадеянность объяла. Уверена была ты, что не встретишь опасности или выдержишь ее со славой. Виноват и я, быть может, не только в том, что слишком я ценил все, что в тебе казалось совершенным, воображая, что не смеет зло тебя коснуться. Ныне в этом горько раскаиваюсь я. Ошибка эта меня до преступления довела.
А ты теперь меня же обвиняешь.
Так будет с каждым, кто, чрезмерный вес придав жены достоинствам, позволит ей действовать, как воля ей велит. Ни в чем она знать удержу не хочет, а дай ей волю и случись беда, ты же виноват, что слаб ты и уступчив. Так бесполезно тратили они часы, в беде друг друга обвиняя, себя же не желая осудить. И не было конца напрасным спорам.